Добрый вечер. Сегодняшнюю передачу хочу начать с признания. Был у меня в жизни довольно позорный эпизод, когда я отказывался платить штраф за неправильную парковку машины. Из 40 фунтов он потом вырос в 80, потом стал 120, потом 200, потом дело передали в суд. И, наконец, мне пришло письмо, что ко мне приходит судебный исполнитель, то есть Бейли, с кованными сапогами.
Вот он,
и чтобы деньги я ему приготовил сразу же в наличных. Ну, делать было нечего, деньги я приготовил, раздался в определенный день звонок. Я выхожу, стоит темнокожий джентльмен. И поскольку я деньги уже ему предложил сразу, конфликта не было. И он, желая сгладить как-то неловкость ситуации, затеял со мной разговор. «Скажите, — говорит, — вы откуда?» Я говорю, «Я когда-то из России уехал». «Скажите, а у вас в России негры есть?» Я говорю, «Когда я был мальчиком, их было двое». Джим Паттерсон, ставший поэтом, снимавшийся в кинофильме
«Цирк». И Вейланд Род.
Вейланд Рода я не знаю. Да. У нас в Росконцерте был Тито Ромалио, исполнявший «Танец свободы», в конце которого он рвал картонные цепи рабства.
Не, был Вейланд Род,
да?
Который снимался в фильме...
Он снимался в фильме «Цирк».
Но мы отвлеклись. Если бы я был из Петрозаводска, то я бы сразу бы ответил, конечно, есть у нас. Весь Петрозаводск знает своего любимца Рейнольда Аква или Рея, который сидит у нас сегодня в гостях. Добро пожаловать.
Добрый день.
Да, вот это вступление. Спасибо.
Танечка, вы же из Петрозаводска.
Да, но мы немножко с Раем разминулись. Я уехала чуть-чуть раньше, но наши общие знакомые все его знают, и мне все рассказывали, что город носил его и его сестру, я не помню, как ее звали.
Элизабет.
Да, на руках. Было действительно двое детей на весь город.
Да,
То есть в школе вдвоем, что называется, в классе вдвоем, повсюду вдвоем. Но надо сказать, вот насколько я знаю, все было, вообще говоря, замечательно. Потому что проблемы там расовые и прочие возникают, когда есть какое-то...
Больше 10 тысяч.
Ну да, какое-то, значит, про... А так, ну, было двое темнокожих ребятишек на весь город, их все любили. Правильно
а
я говорю?
А сестра младшая или старшая?
Младшая, на 2 года младше.
На 2 года младше.
Да, да, в счастливое детство входило множество элементов. Тут и занятия в музыкальной школе. Я, перечислив все ваши, уважаемые гости, достижения к вашим 33 годам, пришел к выводу, что в детстве свободного времени у вас было не очень много.
Да, я согласен с этим.
То есть была обычная школа, была музыкальная школа на скрипке, и потом где-то там с отроческого возраста занятия разными видами спорта. Мы в беседе перед передачей выяснили, что Рэй прыгал с парашютом и совершил немалое число
более
прыжков.
Более того, он совершил больше прыжков, чем я. У него...
Таких людей немного, господин.
У него 209 или
212.
212, а у меня 207. На 5 прыжков он меня обскакал.
Ну ведь когда 200 раз человек прыгает с парашютом, он не просто там тупо прыгает с парашютом в одну и ту же точку. Там есть развитие искусства. Значит, видимо, уже были прыжки затяжные, в свободном полете, воздушная акробатика и все. То есть вы с развивающимися штанами летали, значит, взад-вперед.
Да, что-то в этом духе.
Я себе слабо представляю вот этот свободный полет. Сколько бы, наверное...
Свободное падение.
Свободное падение. Сколько бы человек ни прыгал, наверное, все равно в этот момент дух захватывает.
Ну, я соглашусь с этим. Но
конечно.
Захватывать дух может по-разному. Может от страха, может от восторга, может от наслаждения.
Вы знаете, Рэй, я думаю, вы со мной согласитесь, что это непредсказуемо. Бывает вдруг, когда поднимают тебя, думаешь, какого черта ты занялся этим дурацким спортом? Сидел бы себе на земле, читал бы книжечку. Вот. И бывает, что вот неохота прыгать, и действительно страх какой-то. А бывает с удовольствием. Это не, совершенно это неизвестно. От чего это зависит, как вы думаете?
Ну, я не знаю. Я вот честно скажу, у меня такого никогда не возникало.
Вы всегда прыгали с удовольствием?
Да, я бы сказал, что я любитель адреналина.
Рисковый юноша. И да, его дальнейшая жизнь нам это все объяснит.
Вы знаете, у меня был техник-укладчик, 18-летний Саша Шишкин. Он всегда, он картавил, он всегда говорил, а я прыгаю с парашютом, как рюмку водки пью. Вот, у него такое, он всегда любил прыгать, а мы как-то, я не знаю.
Мне одно только страшно, что дернешь за кольцо, а оно не откроется.
Но оно перестанет.
Да, я скажу, почему. Я, например, у меня совершенно нет ни высотобоязни, ни каких-то вещей. Я могу стоять на вершине горы совершенно, там, не знаю, 2000 метров вниз, да, и стояла. И у меня ни голова не кружится, ничего. Я не боюсь высоты абсолютно. Но...
Танечка, не бывает, чтобы дернула, а парашют не раскрылся.
Бывает, нет, бывает. А ну вот я с детства боюсь даже качелей, потому что то, что сделал человек, всегда может заесть.
А мне один знакомый парашютист говорит, как ты на радио работаешь? Я вот сяду перед микрофоном, и нечего сказать.
Это, кстати, это правильно, это серьезно. Но это все-таки не смертельно. Это неприятно.
Как всегда.
Ну как это, никогда не бывает, что кольцо не открылось?
Всегда открывается, Таня.
Ну давайте не будем зацикливаться на парашюте.
Дело в том, что гибнут парашютисты, да. Но они гибнут по разным причинам, не связанным с нераскрытием парашюта.
Я просто хочу добавить, что все в этой жизни смертельно, сама жизнь
это
тоже.
Это верно.
Да, 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 да.
Исход смертельный.
Это, знаете, знаменитый анекдот, как человек приходит в магазин, покупает парашют. Он говорит, слушайте, ну а парашют это как? Он надежный? Они говорят, абсолютная гарантия. Если не раскроется, приходите сразу за ним.
Или, как в интернете шутка, как укладывать парашют в скобках издание второе исправленное.
Да-да-да. Ничего, я до этого не слышал даже никогда.
Итак, Рэй, мы возвращаемся в ваше счастливое детство в Петрозаводске. Зимой холодно.
Да, очень.
И время там на лыжах все катаются, уже рядом Финляндия. И вы тоже на лыжах стояли?
Конечно.
Там замечательно, выходишь из дома и прямо на лыжи никуда.
Лет с трех, наверное.
Ну, что, в городе? Да?
Скажем так.
Ну, из города выходишь, наверное,
сразу. Ну, рядом. У меня по жизни как бы два человека всегда, которым я как бы с благодарностью всегда говорю спасибо. Это бабушка и дедушка, которые, в принципе, меня воспитали. Вот. И у них функции всегда были раздельные. Бабушка отвечала за музыку, за искусство, потому что она была преподавателем университета. А дедушка отвечал за спорт. Поэтому и спорт, и музыка, и искусство как бы шли нога в ногу с самого начала. И со временем это привело к некоторым проблемам. Я помню такие моменты, когда нужно было участвовать в каких-то соревнованиях или выступать на конкурсе каком-то музыкальном. Бывало так, что мой тренер там, по плаванию, скажем, вначале это было, был на ножах с моей учительницей музыки.
Ну да, город-то маленький, всех знаешь.
А результаты всем нужны.
Да.
Потому что мальчик способный, и потом физическая форма крепкая.
Ну, спасибо африканским, да, наверное, генам.
Что-то такое, да.
Вы такой спортивный товарищ.
Мышечный тонус крепче.
Знаете, как говорят про парашютистов? Что парашютисты, они, в общем, чаще всего бывают маленькие и толстые.
Коренастые, да.
Потому что они ударяются об землю.
Как мячик.
Они становятся ростом меньше и толще.
Группируются.
Да, да, да.
Хорошо, закончили вы школу и решили, видимо, надо дальше идти учиться, но в России что-то учиться не потянуло. Ну, как сложилось вообще?
Ситуация, скажем, была следующего характера. Все было, ну, немножко по-другому. Я, поскольку вырос там, я был патриотом своей страны, как бы. Плохая она была или хорошая в каких-то отношениях, были проблемы или нет. Вот, но у меня было большое желание там остаться. И направление я себе выбрал изначально медицинское. С 8 класса я занимался в школе юного медика при университете, в Петрозаводском государственном университете. И после окончания школы я на самом деле поступил на медицинский факультет. Вот. Но приехала моя мама, у нее были свои опасения по этому поводу. И опасения заключались в том, что ровно через год мне должно было исполниться 18 лет.
И в армию.
И грозила армия, да. Хотя было такое понятие, как военная кафедра, да, и так далее. Но будучи человеком, который любит адреналин, Я хотел все, чтобы было по-настоящему. Вот. И с моими как бы данными, не знаю, там я был кандидатом в мастера спорта по стрельбе, с лыжами, с прыжками с парашютом, может быть, какой-то такой нестандартной внешностью. У них были подозрения, что меня ждет Ангола и так далее, и так далее. Вот. Ну и опять же, как бы ей хотелось все-таки, может быть, упущенные какие-то годы.
Потому что она с вами в раннем детстве не всегда была.
Да, наверстать. И просто разговор был такой: Рэй, почему бы тебе не поехать в Англию? Потому что к тому времени она уже обосновалась здесь, будучи уже как бы вторично замужем.
А, вот она, да, понятно.
Вот, и просто сказала, подумай. То есть возможность как бы вернуться обратно всегда будет, но второго шанса, может быть, выехать нет. Ну, я подумал, решил, что, как русские говорят, на авось, почему бы нет.
А официально это было подано как что? Воссоединение семьи?
Воссоединение семьи, да.
К матери ехали.
Да, да, то есть проблем как таковых не было. То есть, как бы у ней на то время был английский паспорт, английское гражданство. Здесь как бы проблем особых не возникло.
Ну, а у вас английский язык был к тому времени?
Ну, у нас школа была не стандартная, у нас был английский со второго класса.
Ах, у вас была английская школа.
Ну, она англо-финская.
Ну, она англо-финская?
Ну, конечно. У нас был выбор между финским языком и английским.
О, как?
И можно легко угадать, что выбирало большинство.
Да, да, да.
Финский, кстати.
Потому что там ближе, и возможности.
Ну да, но тем не менее.
Нет, шутка, конечно, английский. Но, как ни странно, финны, которые учились в нашей школе, они учили и финский, и английский. Люди, которые учили английский, не обязательно должны были учить финский.
Ну да.
Ну да, и все-таки меньшая страна, небольшая. Это надо уж сильно себя посвящать этому региону.
Говоря о том, что язык финский, мягко выражаясь, нелегкий. Я начинала его учить.
Да.
Уж нелегкий.
16 падежей и вообще.
16?
16.
В эстонском 14,
да.
Я помню.
Ну, финны говорят, что эстонский – это урезанный, как бы облегченный финский. Я прекратила учить финский, вам честно скажу, на уроке, на котором мне старушечка, которая преподавала финка, она мне объяснила, что в голове это один падеж, а на голове это другой падеж. Тут я поняла, что это не чересчур для меня.
У эстонцев, когда входишь в комнату, сисивитлев, это один падеж, а выходишь из нее, это сействитлев, это другой. И мне очень нравился падеж без чего-то. Вот, например, без штанов будет «Ильма выкстетта». Это уже в падеже без чего-то. Но вернемся к нашей истории. Вы решаете все-таки под весом материнского совета в Англию поступить учиться. И где же судьба, значит, вас дальше оставляет на следующей промежуточной станции?
Вот если бы судьба сразу меня забросила в Лондон, может быть, было бы повеселее. Но она забросила меня в Бирмингем. Так получилось. Вот. И Бирмингем, конечно, город после, даже пускай Петрозаводска, был не очень веселый.
Ну, во-первых, утеряна уникальность.
Это раз. Это раз.
Петрозаводский человек был мгновенно узнаваем. Можно сказать, в кино без билета пускали.
Так и было.
А здесь приезжаешь, и таких, как ты, на улице полным-полно.
Очень много. На самом деле, как бы, я здесь уже бывал до того момента. Это было в 93-м и 94-м году. Ой, пардон, в 83-м, 84-м году. Когда мне было 14 там, 15 лет. Но это были просто вылазки во время школьных летних каникул, буквально на месяц, на полтора, и как таковой Англии я особо не видел. Но было некое знакомство, скажем так. И приехав в Бирмингем, да, кроме того, что, может быть, да, я потерял как бы свою некую уникальность, еще тот факт, что тогда, когда все мои соотечественники или, скажем, друзья по школе пошли в университеты, высшие учебные заведения, я как бы, не имея еще английского гражданства на тот момент и как бы не имея должного уровня английского языка, не мог это сделать сразу. Поэтому я пошел в колледж, то бишь почти как обратно в школу.
Ну да.
Вот. Все мои сверстники английские были меня на год, на два младше. Вот. И мне немножко стало скучновато поначалу. Потом отношение здесь людей было такое. Да, с одной стороны, вроде был интерес, как бы, ну, все-таки...
Нечастый случай.
Да, русский, но вроде как черный, что-то странное. Вот. Но с другой стороны, особо так не интересовались. Тогда как я прекрасно понимал, что если бы кто-то из них приехал в тот же Петрозаводск и пошел в нашу школу, им бы просто отбоя не было от вопросов и как бы интереса и участия. Вот, поэтому такое первое столкновение с Англией, впечатлений, да, хороших эмоций не вызывает во мне. Вот, но, скажем так, надо было попробовать что-то другое. Вот, и жизнь продолжалась.
После колледжа что было?
После колледжа, в силу того, что мне нужно было 3 года ждать, чтобы получить грант, то есть стипендию для учебы в университете, я решил годик поработать. Я пошел работать в банк, Lloyds Bank, вот до сих пор существует и будет еще долго существовать, я думаю. Как бы было интересно, но было немножко скучно, потому что работа была такая... вялотекущая, то на кассе, то очень маленький такой и неинтересный учет.
А на кассе тоже сидели?
Конечно.
С людьми, так сказать, общались?
Общался, да. Да. Английский уже к тому времени был более-менее на должном уровне. Но опять же хотелось немножко заработать денег, там что-то купить самому. Вот. И к тому времени, как закончилась эпопея с Lloyds Банком, перед тем, как пойти в университет, я уже как бы поменял 2 машины, вот, которые сам купил. Вот.
Ну, старенькие надо полагать.
Ну, конечно, конечно. На то время я этим страшно гордился.
Не надо говорить старые, надо говорить подержанные.
Да, лучше, звучит лучше. Хотя суть не меняет. Вот. Дальше был университет. Вот. Перед университетом...
Но банк дал разгон в определенном направлении.
Да. Почему некоторые как бы из людей, которые со мной знакомы близко, говорят, почему так резко поменял направление там, с медицины на финансовое? Я говорю, что ну так получилось. Будучи человеком как бы очень таким соревновательным, вот. Я думал, что ну, если медицину надо делать, так уж нужно делать ее как бы в престижном месте, типа, я не знаю, Оксфорда или Эдинбора. Вот. И я подавал на те места. Но система образования в Англии такова, что прием осуществляется по выпускным экзаменам, а не вступительным. Вот. И те университеты, поскольку они котируются очень сильно, требовали, как бы, ну, в эквиваленте, скажем, российском, 3 пятерки по определенным предметам, скажем, биология, химия и еще какой-нибудь предмет.
Естественно.
Биология.
Да.
Вот. Я немножко не дотянул. Я получил 2 четверки и 1 пятерку. То есть туда меня не взяли. Я шибко расстроился. И мало того, что как бы... Еще нужно было год ждать, чтобы пойти в университет. Вот. Я решил попробовать что-то другое. Я пошел работать в банк. И, в принципе, мне это понравилось. Я подумал о том, что почему бы нет. Вот. Медицина – это хорошо, но это что-то новое. И новое меня всегда по жизни привлекает.
Ну, хорошо. Ну, банк, в банке вам было скучновато, вы сказали.
Да, потому что уровень был не тот. Мне же хотелось там...
Что, большие финансы, это
да,
может быть захватывающе.
Да, ворочать потоками. Я всегда по жизни пытался бежать перед тем, как я умел ходить.
Понятно.
И в университет. Да. И что это был за
молодость? Да, понимаете, да, прекрасно. Да.
И что за университет?
Это Лавбро университет, Лавбро университет.
Очень, очень... Очень солидный и знаменитый университет Лавбора. Да.
Спасибо. А чем знаменит этот университет, скажем так, 2 факторами? Первый фактор, он не знаю, на сегодняшний день все еще первый или второй уже по величине кампус, то есть когда все студенты живут на одном месте, университет в Европе, да, то есть там 12 тысяч студентов, и город Лавпара, в принципе, он студенческий.
А хороший город, правда?
Да,
очень привлекательный, маленький, да.
Приятный.
Красивый город, да.
Университет такого размера, что на его территории как бы есть свои дискотеки, бары.
Самое главное для учебы.
Да, ну, четыре плавательных бассейна олимпийского размера. Олимпийская такая трековая дорожка.
Да,
известен
да.
очень спортивными как бы своими достижениями, потому что многие выходцы из этого университета знаменитые олимпийские чемпионы. Типа Стива Бакли.
Не привлекли вас Колина Джексона к такому спорту?
Ну, мой уровень спорта как бы был намного ниже, вот, чем у людей, которые там были.
Невзирая на ваши кандидатуры, мастера и все прочее?
Это да. Ну, во-первых, когда шел учиться, а не заниматься спортом. И как бы в олимпийские чемпионы я никогда не претендовал. Вот. А я занимался там стрельбой, потом начал стрельбой из винтовки. Вот. Выступал за университет. И мы как бы... Лавр университет всегда занимает первое место среди всех университетов Англии уже на протяжении, не знаю, лет 20.
Да, это очень, очень хорошо.
Ну, немножко плавал. И хотелось что-то новое начать тоже. Занялся стрельбой из лука. Очень понравилось. Выступал тоже за команду Лавбора, и мы тоже, как обычно, заняли первое место.
Значит, что же у вас так?
Лучник.
Плавание. Парашют.
Вот. Стрельба.
Стрельба.
Лыжи.
Лыжи. Стрельба из лука. Пять. Еще?
Сквош. Теннис.
Теннис.
Бадминтон.
Бадминтон.
Спорт, в принципе, ничего. Любой.
Ничего.
А из лука
ничего.
Далеко можно стрельнуть из самого мощного?
Ну, да, стандартная дистанция.
Ну, если можно стрельнуть из того же лука, из которого стреляли англичане, скажем,
Презенкури?
Лет 400-500 тому да. назад, то из такого лука можно стрельнуть метров на 600.
Потому что эти длинные луки были ужасной мощности.
Ужасной мощности,
поэтому
да.
они и
там
побеждали.
Сила натяжения была до 40 килограмм.
Ну, 40 килограмм это сейчас спортивный лук, нормально да? считается. У них до 120, до 150.
Вау. А как же у них сил хватало на такое?
А вот хватало. И вот с такого лука можно было стрелой пробить
600 метров.
6 всадников в лапах на вылет с расстояния метров 150.
Да, но скорость уже была совершенно фантастическая.
Почти как у пули, когда вылетает стрела. Почти.
Потрясающе.
Ну да, но нынешний...
какие мужики, такой лук сегодня мало ведь кто-то
да. Нет, нынешний спортивный...
Ну 40 килограмм это тоже очень много.
40 килограмм тоже.
Это очень много.
Бывший директор русской службы Барри Холланд.
Да, Барри был лучником.
Был лучником.
Он в международных соревнованиях участвовал
да,
на Мальте.
Да, да, да. Он был очень хорошим лучником.
Я не знал.
Не
я...
просто, он не да, просто да. был лучником, он же умер, когда у него в саду, в Кенте, где он жил, да, у него в саду такая была большая-большая мишень, знаете, в которой
да, он был. Да, да,
и он встал, значит, натянул лук и упал. Разрыв да. сердца.
Ну, он был больной человек.
Да, но как, но вообще, на самом деле, замечательная смерть. Да. В одну секунду, да. рано просто, да. он умер, такой. Да. Но в одну секунду и делая то, что любишь. Он ездил на международные соревнования.
Да, 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 да. Барри хорошо стрелял.
Ну, быстренько подойдем сейчас к концу университета, и потому что нам нужно сделать перерыв тут у коллег из своей рубрики. Прошло сколько? 4 года так в университете?
3.
И, наконец, состоялся выпуск. Шапочка с плоским верхом.
Да,
и
фотографии, диплом? Конечно.
И диплом официально?
Бакалавр.
Нет, я понимаю, но официальная профессия.
Это был кредитно-финансовый факультет, ну, по-английски banking and finance. Вот. Экономика и финансы.
Куда нашего гостя заведет судьба с дипломом финансиста и специалиста по кредитам, мы узнаем через несколько минут. А сейчас одна из композиций, которую он принес. Почему вы попросили поставить нас «Полковник, кто никто не пишет» из «Брат 2»? С чем это связано?
Ну, я провожу некоторую параллель как бы со словами в этой песне. Большие города. По жизни приходится много путешествовать.
Ну так, для справки, группа Би-2, которая начала свой путь к славе из этой передачи. Потому что пластинку,
серьезно?
Да, пластинку прислали они к нам, находясь еще в Австралии.
Да?
Мы их здесь сыграли, и началось.
То есть вы отец-основатель?
Типа.
Are you all gangsters?
No, we are Russians.
Большие города.
Очень достаточно знакомые, остальное все допоете сами. Мы сделаем с нашим гостем Рейнольдом Акуа. Правильно произношу?
Правильно.
Да. Перерыв, потому что коллеги должны рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, само по себе событие не бог весть какое, но, как это часто бывает, эта история замечательно демонстрирует общую атмосферу последних лет. Сравнительно новая, но бурно растущая страсть к сутяжничеству побуждает разные организации перестраховываться и запрещать самые невинные вещи из страха, что, если что не так, на них мгновенно подадут в суд. И вот последней жертвой этой перестраховки стал Женский институт, организация, объединяющая англичанок в сельских районах. Они занимаются всякими невинными вещами, разные кружки, лекции и тому подобное, и в том числе благотворительностью. И когда в прошлом году специалист по диетическому питанию маленькой больницы в городке Саффрон-Уолден в графстве Эссекс попросил этих добрых женщин выпекать для престарелых пациентов больницы разные пироги, те с удовольствием согласились. И, разумеется, никаких денег не потребовали. Стали печь пироги и приносить в больницу. Тут нужно маленькое отступление. Английская кухня, как всем известно, не принадлежит к лучшим в мире. Но еда в английских больницах – это даже по местным стандартам удовольствие ниже среднего. То есть, наверное, бывают исключения, но обычно эта еда, во-первых, очень невкусная, а во-вторых, порции крошечные.
Стало лучше, стало лучше.
Говорят. Но, во всяком случае, согласно недавнему опросу, 10% пациентов покидают больницы совершенно изголодавшимися. Может быть, если бы они ели побольше и то, что им нравится, они бы быстрее поправились. Именно это, судя по всему, и побудило специалиста из больницы в Саффрон-Уолдене обратиться в женский институт. И вот целый год престарелые пациенты с удовольствием ели на полдник вкусные домашние пироги. Пока на днях не грянул гром. Администрация больницы запретила сердобольным женщинам помогать пациентам из опасения, что их пироги, возможно, не соответствуют гигиеническим стандартам, предписанным Министерством здравоохранения. Кто знает, объясняла больница, что там делается на кухне, где пекут этот пирог, и моет ли сердобольная дама руки перед тем, как месить тесто, и так далее. Парадокс, кстати, в том, что если бы женский институт брал за свои пироги какие-то деньги, больница имела бы право отправить по кухням своих инспекторов, потому что это была бы коммерческая сделка с контрактом, все это оговаривающим. Но поскольку все делается за бесплатно, по доброте душевной, у больницы нет ни малейшего права залезать в чужие кухни. Никто не отрицает, что за минувший год никто из старичков не отравился. Но чем черт не шутит? Женщины, естественно, жутко обиделись. Они считают, что кухни у них чистейшие, и подняли шум. Надо сказать, при серьезной поддержке газет, которые, в частности, задавали небезынтересный вопрос. А когда эти пациенты выйдут из больницы и вернутся домой, что они там будут есть? туда-то больничные инспекторы уж точно не придут. История, как я уже сказала, крайне типичная. Нетипично, более того, совершенно поразительно ее завершение. Шум длился всего 2 дня. Репортеры еще только оттачивали перья и готовили филитоны, а больница уже сдалась. Пациенты снова могут есть домашние пироги вместо безвкусных магазинных бисквитов, которые им уже стали давать к чаю. А представитель администрации больницы, сообщая о новом решении, вежливо объяснил. Удовольствие, которое эти пироги доставляли пациентам, безусловно, перевешивает ничтожный потенциальный риск для их здоровья. В общем, да здравствует здравый смысл.
Нет, главное, Танечка, это теоретическую базу подвести подо все. А эта история мне напомнила случай, как человек приходит на работу небритым. Он говорит, что вы небритым пришли на работу? А он говорит, я бороду отращиваю. Ему начальник говорит, вот вы дома занимаетесь чем хотите, а на работу приходите бритым.
Да-да. Но я хочу Танину тезис несколько оспорить или уточнить. Я дело в том, что у меня отличная база для сравнения. Я один раз лежал в больнице в 1974 году, а другой раз в 1992. И надо сказать, что пища и ее приготовление, и ее количество неизмеримо улучшилось.
Леонид Владимирович, я только одно могу сказать. Мне страшно даже подумать, что было в 1974 году. У меня, к сожалению, тоже больничный опыт. И я должна сказать, что мне еще кое-как. Но что касается бедных мужчин, когда я смотрела на то, что они приносят, мне просто плакать хотелось. А мужа я просто носила передачи, как в Советском Союзе, клянусь. Или водила его вечером в ресторан. Мы убегали. Это, кстати, еще один идиотизм, о котором я уже не говорила. Потому что любому пациенту издан любящие жены, друзья, кто угодно, могут принести все, что угодно. И ничего не запрещено. Спрашивается, почему бедный женский институт хуже?
Потому что есть юридическая ответственность.
Ну, вот, видимо.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
31 июня 1784 года, 220 лет назад, в Париже скончался один из самых ярких творцов эпохи Возрождения – Дени Дидро. Он более всего известен как автор энциклопедии, которую вместе со знаменитым математиком Д'Аламбером выпускал с 1745 по 1772 год. Но Дидро был человек совершенно необъятных интересов. Философ, писатель, лингвист, математик. Перечень можно продолжать. Его свободомыслие не знало пределов. В строго католической Франции он открыто проповедовал атеизм, за что был даже арестован, но, по счастью, через 3 месяца освобожден. Когда был закончен выпуск 17 томов энциклопедии и 11 томов иллюстраций, Дидро, никогда не имевший больших денег, остался совсем без средств. Его выручила императрица Екатерина II. Через агента она купила его библиотеку и оставила ему в пользование. Затем пригласила в Санкт-Петербург, где Дидро представил проект первого в России университета. Невозможно в короткой заметке рассказать подробнее о таком человеке. Кажется, сейчас на русский язык недавно вот переведена книга Вильсона «Дидро». Очень советую с ней познакомиться. 31 июля 1944 года, 60 лет назад, в разведывательном полете над Средиземным морем погиб французский летчик Антуан де Сент-Экзюпери, автор романов «Южный почтовый», «Земля людей» и знаменитой, обошедшей весь мир, аллегорической сказки «Маленький принц». 31 июля 1969 года, 35 лет назад, в самиздате появилась статья Александра Сергеевича Есенина-Вольпина «Пакт о гражданских и политических правах и советское законодательство». Автор показал, что советские законы, даже если их соблюдать, входят в противоречие с пактом ООН, к которому присоединился Советский Союз. Есенин Вольпин, сын поэта Сергея Есенина, напоминает мне Дени Дидро нашего времени. Математик с мировым именем, поэт и эссеист, он стал, если угодно, теоретиком правозащитного движения в СССР. Он составил юридическую памятку для арестованных инакомыслящих, как, ссылаясь на статьи законов, отвергать обвинения на допросах. Его арестовали, отправили в психиатрическую больницу. Освободившись, он продолжал бороться, так сказать, с открытым забралом. Не забуду его выступление на конгрессе по кибернетике в Тбилиси. Он делал доклад на секции математической логики, а перед этим сказал: «Я прошу прощения за то, что докладываю не совсем законченную работу. Но, понимаете, если меня опять посадят, то и основной тезис этой работы может остаться вообще неизвестным». Его действительно опять посадили. Арестовали, но не сломили. 1 августа 1914 года, 90 лет назад, Германия объявила войну России. В результате Первой мировой войны рухнула германская монархия, рухнула и российская, а потом в обеих этих странах к власти пришли людоеды. Только в Германии они уничтожали людей 12 лет, а в России, увы, намного дольше. 1 августа 1924 года, 80 лет назад, был учрежден Орден Красного Знамени. Орден Красного Знамени номер один получил будущий маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. 14 лет спустя первого краснознаменца расстреляли. 1 августа 1944 года, 60 лет назад, польская подпольная организация сопротивления немецким оккупантам «Армия Краева» подняла вооруженное восстание в Варшаве. Повстанцы рассчитывали, что советские войска, докатившиеся почти до Варшавы, придут им на помощь. Но войска эти стояли на берегу Вислы и не трогались с места до тех пор, пока немцы не подавили восстание. Не знали герои Варшавы, что Сталин намеренно допустил разгром польского восстания, чтобы сокрушить армию Краеву, связанную с лондонским польским правительством в изгнании, и навязать Польше свое марионеточное правительство, так называемый Польский комитет национального освобождения, наспех составленный в Люблине.
Можно маленький поскрипт?
Ради Бога.
Впервые с 45-го, так сказать, года в этом году германский канцлер Герхард Шрёдер приехал в Варшаву и участвует в празднествах по поводу польского варшавского восстания. И он первый немецкий канцлер, который вообще не участвовал, который родился, так сказать, после войны. И Польша, говорят, это очень высоко оценивает.
Да-да. 3 августа 1624 года, 80 лет назад, в городе Кентербери скончался известный английский писатель Джозеф Конрад. За 67 лет до того он родился в городе Бердичеве, как Кондрат Коженевский. Его родной язык был польский, но русский он тоже знал. Семья переехала в Краков. Там отец Конрада скончался, и дядя, тогда уж Бобровский, определил юношу во флот. 16 лет Конрад плавал торговым моряком, избороздил многие моря и океаны, выучил английский язык и написал прекрасные книги: «Каприз Альмейера», «Сердце тьмы», «Тайный агент», «Настрома», «Лорд Джим» и другие. Его подвиг повторил русский писатель Владимир Набоков, тоже писавший по-английски, но Конрад, в отличие от Набокова, не писал до английского на своем родном языке.
И знал, и Набоков знал английский с детства.
Да, конечно. 4 августа 1974 года, 30 лет назад, получил визу на выезд во Францию Виктор Платонович Некрасов, затравленный хрущевскими критиками в штатском, несмотря на то, что за роман «В окопах Сталинграда» имел сталинскую премию. Я счастлив, что несколько лет дружил с этим храбрым, талантливым, чистым душой человеком. В 1987 году, в возрасте 76 лет, Виктор Некрасов скончался в Париже.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы закончили рубрику на разговоре о литературе, и у нашего гостя открывается в этом свете еще одна неисследованная грань. Я попрошу его из рюкзака сейчас достать очередное вещественное доказательство. Вещдок номер 2, достаточно толстый экземпляр, сигнальный, правда, экземпляр, написанной им книги воспоминаний, написанной на изученном им английском языке.
О, как! Вау! Ух, какая книга!
Ребята, полистайте. Книга называется Black
называется
Russian.
Поскольку черный, черный русский, да, это прекрасно. Ну,
черный русский — это какой-то известный коктейль, это, по-моему.
Black Russian.
Я думаю, что другого названия быть просто не могло.
Подожди, так это же сигнальный экземпляр. Это уже настоящая книга, все в порядке.
Вот тут-то и есть закавыка. Вот сейчас нам и расскажи.
Ну, расскажи. Давайте, потому что времени мало.
На эту тему
придется распространиться. 318 страниц, она прекрасно издана.
Спасибо. Дело в том, что она должна была выйти в свет 27 мая этого года.
Так.
Но так сложились обстоятельства, что некоторые люди, которых я написал в этой книге, каким-то образом, получив заранее наводку, воспротивились этому и юридически всячески стали запугивать издательское агентство.
Боже, получили инжанкшн, то есть запрет.
Они сказали, что они этот инжанкшн получат в силу того, что у них денег немерено.
Ай-яй.
И они будут судиться до тех пор, пока у издательства деньги эти не закончатся.
Ай-яй.
И издательство, будучи не испугалось самым большим в этой стране,
конечно,
ну, потому что я писатель еще скромный, вот, начинающий, сказала, что нам это просто, к сожалению, невыгодно.
Ай-яй-яй.
Господин Аква. Вот. Судиться мы, конечно, можем, и мы верим, что ты можешь доказать, что все, что там написано, стопроцентная правда.
Да, да, да.
Но сколько это займет времени,
процесс этот не сделает ничего хорошего ни тебе, ни нам.
Ай-яй-яй.
Поэтому, как бы, напечатав 500 экземпляров, которые должны были разойтись различным критикам, да, журналам, да, да, газетам, вот, они на этом, к сожалению, должны были остановиться.
Но тут что же эти что за могущественные такие силы?
Вот тут-то все и начинается.
Но я не знаю, BBC попадает под эту категорию или нет. Я думаю, имен называть мы не будем.
Имен лучше не называть, но обрисовать ситуацию надо. Потому что, закончив колледж, наш гость уезжает ворочать большими деньгами в вновь образующийся российский рынок.
Да. А, вы были на российском рынке.
В Москву.
Рынке.
Да, вот об этом-то и воспоминали. Поэтому-то мелкие олигархи воспротивились.
Ну, в принципе, это произошло не сразу. Я еще пару лет поработал в Лондоне, ну, набраться опыта и так далее.
Тоже в банковской системе финансовой.
Да, да. Вот. И затем я уехал в Москву. Вот. Поначалу я начал работать в иностранной фирме. Фирма DHL, достаточно известная. Mm-hmm. Вот. В качестве финансового менеджера. Вот. Поработав там 2 года, я решил, что как бы потенциал здесь не будет полностью
востребован.
Востребован, да, и использован. И так сложились обстоятельства, что меня пригласил на работу один как бы очень состоятельный человек.
В России?
Да.
Вот. Все это происходит в Москве сейчас.
Да, этого человека, как бы, фамилию я могу назвать, поскольку он не из тех, которые против, как бы, выхода света этой книги. Да. Фамилия его Плюшкевич. Он на то время был одним из крупнейших производителей мебели в России. Имел много заводов, в основном в Подмосковье. Вот. И взял меня в качестве консультанта, и у него был один проект, который он хотел привести в жизнь. Ну, к сожалению, как бы, как со многими проектами на то время в России случалось, он не состоялся, не по моей вине. Дело в том, что направлений у него было много, и он решил потом, что его следует заморозить и не продолжать дальше. А проект состоял в том, чтобы открыть первый в Москве гипермаркет.
Гипермаркет?
Да.
Причем, сейчас уже есть они, конечно.
Да, я знаю.
Но причем, на тот момент не было.
Да, причем как бы даже не то, чтобы в Москве, а в Подмосковье.
Чтобы на машине.
Ну, да,
на трассе, да. На Горьковской, где проходит там до 10 тысяч автомобилей там, за час.
Это о каком годе идет речь?
Это идет речь о 97-м, 96-м.
Еще не было тогда гипермаркетов. Как интересно.
Угу. Нет.
Так, так, так.
Вот. Ну, поскольку как бы эта тема не развилась и закончилась, я посчитал, что следует двигаться дальше. Вот. На тот момент, это уже был 98-й год, как всем известно, случился финансовый кризис.
Известно, да.
Да. И я был немножко на распутье, и опять дернулся в сторону западной компании. Но она была как бы не на 100% западная, она была СП. Компания да. называется «Росинтер», до сих пор существует, имеет сеть ресторанов в Москве и в других бывших республиках. Командует этой большой империей Ростислав Родовский Танаевский. Личность достаточно известная, хотя бы, скажем так, в силу того, что он похож немножко на Владимира Ильича Ленина. Скажем, почти точная копия. Вот. Хороший бизнесмен. Знаком со многими известными людьми, как бы рестораны расположены в самых таких известных местах по всей Москве. Говорят, в силу того, что он большой друг мэра Москвы Лужкова. Вот. Но Росинтер имел очень грандиозные планы на то время. Вот. Я туда пошел на должность financial controller, ну, скажем, заместителя финансового директора. Но в силу этого кризиса финансовый директор, который там на то время был, и он был канадец, вот, он решил, что пора уезжать
на родину
из этой страны, да, и быстренько как бы уехал. Вот, и меня таким образом судьба бросила в самое полымя, что называется, меня повысили в должности, вот, и я стал финансовым директором этой компании, вот. Вся следующая работа на протяжении следующих полутора лет заключалась в том, чтобы как бы поддержать эту компанию на плаву, будучи подверженным сильным как бы этим катаклизмом, вызванным этим кризисом. Что, в принципе, удалось сделать. Но потом они немножко поступили некрасиво и сказали: ну, ты вроде как бы все сделал, теперь мы это можем делать все сами. И типа, либо мы тебе платим немножко поменьше денег, ну, либо ищи себе что-то другое. Вот. И здесь-то как бы подступила тема, которая освещена в последних трех главах этой книги, где фигурируют люди, которые не могут себе позволить, значит, чтобы люди, о них услышали,
значит,
все.
Значит, эти люди россияне.
Да.
Это все в Москве происходит.
Это не британцы.
Нет.
А все-таки они в британский суд полезли или вообще как?
Могли бы.
Ну, я рассказываю дальше. Не буду забегать вперед.
Да.
Вот. После Росинтера сложились обстоятельства таким образом, что я оказался в нефтяной теме. Произошло это потому, что в этой как бы сфере работал мой лучший школьный друг. Вот. И зная мою как бы ситуацию, он сказал: а почему бы тебе, Рэй, ну, не подумать об этом? Может быть, где-то ты сможешь чем-то нам помочь, а мы тебе. Вот. И так сложились обстоятельства, что несколько человек организовали компанию нефтяную, которая должна была заниматься куплей и продажей нефти на бирже, как бы между другими фирмами, поскольку эти люди были, скажем так, работниками или директорами других нефтяных компаний.
И знали, что продавать и что покупать.
Да, и таким образом хотели, как бы даже продавая что-то друг другу, зарабатывать на этом. То есть схема не совсем как бы честная и красивая.
Это вроде insider dealing, то, что
да,
здесь известно.
Немножко так, да. Вот. И, ну, моя задача была чисто финансовая. Как бы следить за потоками, отношения с банками, переводы денег и так далее, и так далее. Вот. Я, конечно, не буду говорить, что я очень сильно горжусь как бы промежутком этим своим в карьере. Вот. Но не то чтобы положение было безвыходное, ну, скажем так, человек молодой, многого хочется. И денег тоже. Вот. Схему я им как бы разработал. Вот. И сам непосредственно в ней участвовал. И все бы было хорошо, если бы в определенный момент те компании, которые, на которые, скажем, один человек из этой всей компании работал, вот, не решила как бы заняться просмотром своих там, операций. Uh-huh. И выяснилось таким образом, что этот человек как бы занимался не совсем правильными делами.
Двойную игру вел.
Да. Вот. Против этого человека был организован судебный как бы иск в Англии. Вот. К этому, конечно, привязались все остальные, кто участвовал в цепочке. Но и я, ну, так просто в силу обстоятельств получилось, оказался свидетелем, поскольку все компании висели на мне, я этим всем занимался. И выбора здесь было мало. Либо как бы судьбы у меня тоже. Либо я должен был бы отвечать, что на самом деле происходило, потому что без меня бы там никто не разобрался. Вот. Ну, будучи гражданином Англии на тот момент, я выбрал лучшее из худших зол. Вот. Я выступил как свидетель. Вот. Эти люди как бы затаили обиду на меня.
Тоже пришлось правду кого-то сказать.
Да. Как бы, с одной стороны, я согласен, есть на что обижаться. Вроде сам участвовал, что-то делал. С другой стороны, я сам себя не подставлял, извините. Вот. И как бы пришлось вернуться в Англию, здесь давать показания.
А суд был здесь?
Суд был здесь, да. Это был Crown Court, с, как бы Queen's Bench Division. Достаточно высокая инстанция. И я решил, что должна была выйти правда по всему этому. И написал книжку. Но эти люди как бы не хотят особо видеть эту правду на общественной сцене.
В результате и снова из России пришлось уехать сюда.
Ну, да, скажем так, что это была основная причина.
Потому что после этих свидетельских показаний находиться там просто было физически
там,
опасно.
Да, делать было нечего.
Рэй, а книгу вы писали по-английски?
Да, на английском языке.
Угу. Ну, так, если было опасно возвращаться тогда, не опасно ли ехать сейчас?
Я думаю, уже много воды утекло. Поменялся немножко климат в России тоже.
По этому суду какое было заключение? У кого-нибудь были серьезные неприятности?
Неприятностей как таковых не было. Суд был гражданский, не криминальный.
Ну, естественно.
Поэтому...
Естественно. Ведь...
Ну, какие претензии? Деньги?
Ну, да.
Так вот. Ну, денег никто не нашел.
Вот. Как мне объяснял один финансист, что в России, он сказал, конечно, крадут, но крадут в полном соответствии с буквой закона.
Да.
Он говорит, комар носу не подточит.
Да, 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 да. Да,
деньги,
да,
скажем так, не достались никому.
Понятно.
Итак, вы снова здесь, очередной круг биографии, книжка в количестве 500 экземпляров стоит на полках. И что происходит в жизни нашего молодого человека, может быть, узнаете на следующей очередной встрече.
Ну, может быть, что... вы знаете, что бывает так, что книгу одну написал, хочется написать вторую.
Да.
Я думаю, что на этом вы не остановитесь.
Несколько тактов и Сергея Наговицына, а мы с вами прощаемся. Счастливо.
Счастливо.
Открыты купола, и малец-послушник листья жгет. Помолюсь за тех, кто в кандалах ждет. Забегу к приятелю на миг, птицам побросаю каравай, выпью за потерянный люд.